опять в огромном зале Столата горели свечи и гремела музыка. Пока гости спускались по ступенькам и кучковались вокруг буфета с холодными закусками, церемонимейстер без устали представлял тех, кто по причине важности собственной персоны или просто рассеянности явились позже. Как, например, «Королевский узнаватель! Камергер королевы! Его несравненно забавность! Огниус Квиркс! Волшебник первой степени, незримый университет!» Квиркс надвигался на новобрачных, улыбаясь и зажав в руке большую сигару.
«Могу я поцеловать невесту?» — осведомился он.
«Если волшебникам это дозволяется», — ответила Изабель, подставляя щеку.
«Мы считаем, что фейерверк получился изумительным», — встрял Мор. «И полагаю, что внешнюю стену удастся отстроить. Дорогу к закускам ты сам найдешь».
«В последнее время он стал выглядеть гораздо лучше», — пробормотала Изабель, не меняя выражения лица. На нем застыла неподвижная улыбка, когда Кувыркс исчез в толпе.
«Уж, конечно, многое можно сказать о единственном человеке, имеющем право не повиноваться королеве», — шепнул Мор, обмениваясь приветственными кивками с проходящими придворными.
«Говорят, он представляет собой реальную власть, стоящую за троном», — хмыкнула Изабель. «Важная, как это там, рыба?»
«Птица», — рассеянно поправил Мор.
«Заметила, что он теперь совсем забросил магию?» «Молчи, вон она идет».
«Ее несравненное величество, королева Келлерихена Первая, госпожа Столата, защитница восьми протекторатов и императрица длинной узкой спорной полосы к пупу от Столата».
Изабель подпрыгнула. Мор поклонился. Келли просияла при виде обоих. Они не могли не заметить, что она подпала под влияние кого-то, склоняющего ее носить одежду, хотя бы приблизительно повторяющую форму ее тела, и отказаться от причесок, напоминающих результат скрещивания ананаса с красным перцем. Она клюнула Изабель в щеку, затем отступила на шаг и с ног до головы оглядела Мора.
«Как стогелит?» — поинтересовалась она.
«Отлично, отлично!» — успокоил Мор. «Однако надо что-то делать с темницами. Твой покойный дядюшка имел необычные увлечения и...»
«Она имеет в виду тебя»,
— прошептала Изабель.
«Это твое официальное имя».
«Я всегда предпочитал зваться Мором», — огрызнулся Мор.
«И какой необычный герб», — продолжала королева. «Скрещенные косы на песочных часах на черном поле. Королевский колледж изрядно потрудился».
«Не то чтобы я возражал быть герцогом», — признался Мор. «Женить бы на герцогине, вот что потрясает».
«Ты привыкнешь».
«Надеюсь, нет».
«Хорошо. А теперь, Изабель», — сказала Келли, сжимая зубы, — «если ты хочешь вращаться в королевских кругах, то есть некоторые люди, с которыми ты просто обязана познакомиться».
Изабель, непреодолимой силой и увлекаемая в толпу, бросила на Мора отчаянный взгляд и вскоре исчезла из поля зрения. Мор пробежался пальцем по внутренней поверхности воротничка, посмотрел направо, налево и метнулся в завешенный папоротником уголок у самого краешка буфета, где он мог посидеть и слегка отдышаться. У него за спиной прочистил горло церемонимейстер. Его взгляд принял отсутствующее выражение, точно подернулся дымкой.
«Похититель душ!» — произнес он тоном человека, чьи уши не слышат, что говорят уста. «Разрушитель империй! Поглотитель океанов! Вор всех времен! Наивысшая реальность! Жнец рода человеческого!»
«Хорошо, хорошо. Я могу сам себя представить».
Мор замер с холодной индюшачьей ножкой на полпути к рту. Он не повернулся. Он не нуждался в этом. Этот голос, скорее ощущаемый, чем слышимый, узнавался безошибочно. И это потемнение, похолодание воздуха тоже невозможно было спутать ни с чем. Болтовня и музыка брачного пира замедлились и постепенно затихли.
«Мы не думали, что ты придешь», — буркнул он, обращаясь к горшку с папоротником.
«На свадьбу собственной дочери? Да и потом. Я впервые получил приглашение куда-либо. Оно с золотым обрезом. С бракосочетания состоится и со всем остальным, что полагается».
Да, но когда ты не пришел на службу...
Мне показалось, что это, вероятно, будет не совсем уместно.
Полагаю, что так.
Если уж говорить на чистоту, я думал, ты собираешься жениться на принцессе.
Мы обсуждали это, вспыхнул Мор, и пришли к выводу, что если ты спасаешь принцессу, это вовсе не означает, что надо, сломя голову, бросаться в воду.
Очень благоразумно. Слишком многие девушки прыгают в объятия первому же молодому человеку, пробудившему их, к примеру, от столетнего сна.
И вот, еще мы подумали, что, в общем и целом, раз уж я действительно хорошо узнал Изабель...
Да-да, я уверен. Отличное решение. Однако лично для себя я решил больше не интересоваться человеческими делами.
В самом деле...
За исключением тех случаев, когда этого требует работа, разумеется. Это затуманивало мою способность к трезвому суждению.
Уголком глаза Мор заметил высунувшуюся из рукава костяную руку, мастерски наколовшую на палец фаршированное яйцо. Мор развернулся. «Что произошло?» — воскликнул он. «Я должен знать! В одно мгновение мы находились в длинной комнате, и вдруг бац! Мы в поле за городом, и при этом остались прежними нами». Я хочу сказать, изменились не мы, а реальность, которая была подогнана, чтобы вместить нас. Кто это сделал?
Я перемолвился словечком с богами.
Неловко, словно смущаясь, признался Смерть. О, неужели ты это сделал? Воскликнул Мор. Смерть упорно избегал его взгляда.
Да.
Вряд ли они были очень довольны.
Боги справедливы. Кроме того, они сентиментальны. Мне лично так и не удалось понять... Что это такое? Но ты пока еще не свободен. Ты должен проследить за тем, чтобы история шла по предназначенному ей пути.
Знаю, кивнул Мор. Объединение королевств и прочее.
Не исключено, что в итоге ты пожалеешь, что не остался со мной.
Я, конечно, многому научился, признался Мор. Приложив руку к лицу, он рассеянно погладил 4 тонких белых шрама, идущих поперек щеки. Однако не думаю, что я скроен для работы вроде этой. Послушай, мне действительно очень жаль.
У меня для тебя есть подарок.
Смерть поставил тарелку с закусками и принялся рыться в таинственных складках своего одеяния. Когда костяная рука появилась вновь, между большим и указательными пальцами был зажат маленький глобус. Он достигал приблизительно 3 дюйма в диаметре. Можно было подумать, что это самая большая во всем мире жемчужина, если бы не поверхность. Она представляла собой беспрерывно движущийся водоворот сложных серебристых теней, которые вы вроде бы где-то видели, но никак не могли понять где. Шар, положенный на протянутую ладонь Мора, оказался на удивление тяжелым и слегка теплым.
«Для тебя и твоей жены свадебный подарок, приданное».
«Это прекрасно, а мы-то думали, что от тебя был серебряный тостер».
«Это от Альберта. Боюсь, у него не слишком развито воображение».
Мор поворачивал в руке шар. Кипящие внутри тени, казалось, отвечали на прикосновение, посылая маленькие потоки света, которые, описав дугу, завершали свой путь у его пальцев. «Это жемчужина?» — спросил он.
«Да. Когда что-то раздражает устрицу, и это что-то не может быть вынуто, бедное создание обволакивает предмет слизью и превращает его в жемчуг. Это жемчужина другого вида. Жемчужина реальности. Ты должен узнать ее, в конце концов. Ведь именно ты ее создал».
Мор осторожно перебрасывал вещицу из одной руки в другую. «Мы присоединим ее к фамильным драгоценностям», — пообещал он. «У нас их не так уж много».
«В один прекрасный день она станет семенем новой реальности».
От неожиданности Мор не сумел в очередной раз подхватить шар, но молниеносно отреагировал и поймал его прежде, чем тот успел удариться о плитки пола. Что?
«Давление этой реальности удерживает ее в сжатом состоянии. Может настать день, когда Вселенной придет конец, реальность умрет. Тогда эта реальность взорвется, и кто знает? Береги ее. Это будущее, так же, как и настоящее».
Смерть склонил череп на бок.
«Это мелочь. В твоем распоряжении могла бы быть вечность».
«Знаю. Мне очень повезло».
«Есть еще одна вещь», —
добавил Смерть. Опять сунув руку в складки одеяния, он вытащил предмет продолговатой формы, неумело завернутый в бумагу и перевязанный шнурком.
«Это тебе. Тебе лично. Ты никогда не проявлял к ней интереса. Уж не думал ли ты, что ее не существует?»
Мор развернул упаковку. В руках он держал маленькую книжицу в кожаном переплете. На корешке сияющими золотыми витыми буквами было выбито одно единственное слово – «Мор». В обратном порядке он перелистывал незаполненные листы, пока не увидел тоненький чернильный след, терпеливо вьющийся по странице, и не прочел. Мор захлопнул книгу с легким щелчком, который прозвучал в царящей вокруг тишине, как взрыв сотворяемого мира. Юноша неловко улыбнулся. «Здесь еще много страниц», — заметил он. «Сколько песка осталось в моих часах? Изабель говорит, что раз ты перевернул их, значит, я умру, когда...»
«Еще достаточно»,
— холодно перебил смерть.
«Назначение этой книги не ограничивается тем, чтобы подтолкнуть тебя к математическим расчетам».
«Как бы ты отнесся к приглашениям на крестины?»
«Думаю, нет. Я не умею быть отцом. А уж в дедушке и вовсе не гожусь. Для этого у меня колени не подходят».
Поставив бокал, он кивнул Мору.
«Наилучшие пожелания твоей женушке. А сейчас мне пора уходить».
«Ты уверен? Оставайся. Мы действительно рады тебе».
«Очень мило с твоей стороны, но долг зовет».
Он протянул Мору костлявую руку.
«Знаешь, как это бывает?»
Схватив руку, Мор с жаром затряс ее, игнорируя источаемый ею ледяной холод. «Послушай», — воскликнул он, — «если когда-нибудь тебе понадобится пара выходных, ну или захочется устроить себе отпуск...»
«Чрезвычайно признателен за предложение»,
— любезно кивнул смерть.
«Я обдумаю его самым серьезным образом. А сейчас...»
«До свидания», — сказал Мор, с удивлением ощущая комок в горле. «Такое неприятное слово, правда?»
«Вполне с тобой согласен».
Как уже неоднократно отмечалось, лик смерти не отличается большой подвижностью, поэтому на прощание скелет, как всегда, ухмыльнулся. Хотя, возможно, на этот раз смерти в самом деле хотел ухмыльнуться.
«Я предпочитаю au revoir», —
сообщил он.